идея Амолика, зная своего господина, сознательно бунтует против него. И вот эта идея, как она присутствует в евреи, она должна быть искоренена до того, как вообще речь пойдет о чем бы то ни было ином. В частности, о стирании памяти об Амалеке физическом, в тот момент, когда это будет возможно, и тому подобное. И вот стирание Амалека внутреннего нашего, оно происходит благодаря выполнению заповеди воспоминания об Амалеке. Именно поэтому по поводу этого поминания установлено чтение Торы, потому что Тора влияет на мироздание. Именно Тора влияет на мироздание, властвует над миром. То есть она способна вот таким вот образом очистить еврея, его, изменить его внутреннее состояние. И по той же самой причине, следуя той же самой логике, именно поэтому чтение раздела Зохар является заповедью, с точки зрения мнения большинства законодателей, является заповедью из письменной Торы, а не из устной, потому что именно заповеди письменной Торы, они обладают преимуществом с точки зрения хефца, с точки зрения предмета, которым заповедь занимается, на котором заповедь производится. То есть именно они обладают влиянием наибольшим. Продолжаем изучение беседы, начиная с 6 пункта, страница 194. Вибалта схира самолоки иза митсва тмитис, поскольку заповедь Амалека, воспоминание об Амалеке именно, является постоянной заповедью, как мы отметили выше, из фаштандик, отсюда понятно, а с досы за ныне двоевоз едрер дарвзих индем баворнен томит бихол азманим. Отсюда понятно, что в этой заповеди, в евреи, в предмете этой заповеди, скажем, присутствует постоянно в любые времена, и не только в последнюю субботу перед Пуримом, а в течение всего времени его жизни присутствует нечто, нуждающееся вот в таком вот, в том, чтобы его обезопасить, в том, чтобы его, вернее, обезвредить, не обезопасить, обезвредить. Вормафальпи, азезготнит кейн орд, хасвешолом и хасвешолом цузогом. Потому что, несмотря на то, что совершенно невозможно, не дай бог сказать, азаид, да, дарвзик, томит, баворнен, фунидзайна, идея с рибейным искавом лимлет бей, что еврей должен постоянно, в течение всего времени своей жизни, себя каким-то образом обезопашивать, так надо говорить, да, от того, чтобы не стать таким, как Амалек, знающим своего господина, то есть Всевышнего, и намеренно бунтующим против него. Дафер обештендик им езайн баворнт, но так или иначе, в нем есть нечто, что он должен предупредить. Индоминин фунамолок бедакус из идеи Амалека, по крайней мере, на тонком уровне. Увифрад. Увифрат азфундам кенсой сой ворой скумен анынин фун идея худу мискам нимлет бей рахмон алисан. В частности, по той причине, что из этого тонкого Амалека, то есть каких-то вот незначительных, смутных, еще далеких от настоящего амалекства вещей, может произойти в результате, развиваясь внутренне, может произойти и вот эта вот позиция, знает своего господина и, тем не менее, намеренно бунтует против него. То есть, еще раз, на прошлом уроке мы сказали, что заповедь поминания Амалека является заповедью, которая лежит на коллективе, с одной стороны, в отличие от заповеди поминания Амалека, которая лежит на каждом персонально, лежит на общине Израиля в целом, уничтожение Амалека. И второе, что эта заповедь лежит на еврейском народе только в той ситуации, то есть практически она вступает в силу, практически начинает требовать каких-то действий, скажем так, от еврея, только в ситуации, когда все евреи или абсолютное большинство евреев, если я правильно понимаю, находятся на земле Израиля, в земле Израиля, и ситуация на дворе такая, что евреям спокойно, они не подвергаются нападкам со стороны внешних врагов. Вот тогда на них ложится обязанность уничтожить Амалека. В той ситуации, когда это возможно с других точек зрения. Мы с вами сказали, что на самом деле, даже если бы евреи находились в земле Израиля, и все было бы спокойно и тихо, было бы сложно уничтожить Амалека, потому что Санхерив смешал народы, и мы не можем вычислить Амалека среди, вот, во всяком случае, вот таким вот простым естественным путем, вычислить Амалека среди окружающих нас народов. В отличие от этого, заповедь поминания о том, что сделал тебе Амалек, это заповедь, лежащая на каждом персонально и лежащая на нем постоянно. Это заповедь, которая... Это заповедь помнить о том, что сделал тебе Амалек. То есть, это должно присутствовать в нашей жизни постоянно. Вот из этого Ребе делает вывод в начале нашего сегодняшнего урока, что, следовательно, то есть почему эта заповедь лежит на нас постоянно, если мы сказали с вами, что ее... что функция этой заповеди, как бы, это обезопасить себя от того, чтобы стать, чтобы не стать таким, как Амалек. Следовательно, в нас все время присутствует нечто, нечто, от чего нам надо себя обезопасить. И несмотря на то, что, ну, конечно, не про каждого еврея можно сказать, то есть какие-то евреи действительно живут таким образом, знают своего господина и бунтуют против него, какие-то, в каких-то евреях это есть... в состоянии, вот это настроение, как бы, да, находится в состоянии близком к реализации, скажем, а в ком-то нет. То есть невозможно сказать, что каждому еврею, это было бы неправильно сказать, как Рэба здесь говорит, хас вэ шолом, паси бог, сказать, что каждый еврей, он обязан себя все время подавлять присутствующего в нем в раскрытой форме вот этого Амалека, бить его по голове воспоминанием о том, что сделал нам Амалек. Но, тем не менее, то, что еврей должен постоянно, то есть каждому еврею прописано, не какому-нибудь там неправильному еврею, а каждому еврею без исключения прописана вот эта заповедь. Помнить о том, что сделал тебя Амалек, это значит, что в каждом еврее, на каждом историческом этапе, в любой ситуации его персональной, в любые времена, в любом месте присутствует нечто, что вот, хотя бы на тонком уровне, в самом таком неясном воплощении означает незримое присутствие в нем Амалека, вот как, ну, хотя бы каким-то краешком. Что может в результате вылиться, если за этим не следить, может вылиться в то, что Амалек в нем разовьется в настоящего Амалека. «Ваабир ойфен посук». И объяснение в отношении стиха «Ки ядал кес ком илхома вашем баамалейк». Стих в завершении главы Бешалах, где Всевышний клянется, как бы, значит, он говорит «Ибо рука на престоле Бога, война Богу с Амалеком из поколения в поколение». Вот это вот «яд ал кейс ко». «Рука на престоле Бога». Помните, там Раши толкует, и Рэбе часто приводит это толкование, что здесь слово «престол» не содержит в себе буквы последней «кисей». На самом деле должно быть не «кейс», а «кисей», «ков» самых «алев». В букве, в слове «престол» не хватает буквы «алев», и имя Всевышнего приводится не целиком, а первые две буквы. Ну, это тоже отдельное имя, но в данном случае вот важно, что это первые две, всего лишь первые две буквы из имени Всевышнего Юд Кей Вов Кей. Так вот, мудрецы толкуют, что пока Амалек не уничтожен, престол Всевышнего и его имя не полны. Так вот, Всевышний поднимает руку как бы к своему престолу во имя клятвы. И заявляет, что у него война с Амалеком из поколения в поколение. Вечная война с Амалеком. Зоген хахамей, ну, аз эйн шмей шолым хула ачимэ шиимохэй шмей шарамолэк. Вот мудрецы толкуют это дело, этот стих, что имя Всевышнего не полно, пока не будет стерто имя Амалека. Имя Всевышнего не полно, пока имя Амалека не будет стерто. Колзмана Молоки Скайм, то есть покуда Амалек существует, издершем нидбишлеймус, имя Всевышнего не находится в полноте. Эсэсблойско, составляя всего лишь первые две буквы имени Юд-Кей. Вместо Юд-Кей, Вов-Кей. Амолык из Минагет, Эйвдиэйсис, Вов-Кей, Фуншемавай. То есть, что мы отсюда видим? Ну, с точки зрения, наверное, такого простого, настолько простого смысла, который здесь может быть, мы можем сказать, что имя Всевышнего, как и любое другое имя, имя, название предмета, имя человека, это идея раскрытия. Вот раскрыть, божественное раскрытие, присутствие Всевышнего, раскрытое в мире, оно не полно, покуда Амалек существует. Амалек как бы противостоит раскрытию божественности в мироздании. С другой стороны, Рэба предлагает сразу рассуждать на уровне более внутреннем. Имя Всевышнего, указывающее на сущность Юд-Кей, Вов-Кей, оно состоит из четырех букв, каждая из которых указывает на какой-то свой аспект. Юд на хохму, гей первый на бину, вов на зеранпин, и то есть сфирес, начиная с хеседа, заканчивая есодом, и после заключительный гей указывает на малхус. Принято делить это имя на две части, первые две буквы, последние две буквы, юд кей и вов кей, которые принципиально отличаются друг от друга. Сейчас, если потребуется, мы это проговорим более подробно. Так вот, из того, что написано, кия дал кейс ко, то есть, вот говорится, что покуда Амалек присутствует в мире, покуда война с ним не закончена, надо сказать, двумя способами она может закончиться, либо его решительным уничтожением окончательным, либо окончательным решением амалекского вопроса, либо... другим окончательным решением амалекского вопроса, Амалек может быть перевернут. Он может быть, как ни парадоксально, вот такое вот начало, полностью противопоставленное божественности, оно может быть, оказывается, перевернуто в святости. Это является преимущественным завершением вот, разборок с Амалеком. Но сейчас нас это не так интересует. Так вот, пока вопрос с Амалеком так или иначе окончательно не решен, и продолжается с ним война, то Всевышний присутствует в мироздании, как бы, вот его имя, вернее говоря, его имя присутствует в форме Юд-Кей. То есть, Амалек, получается, противостоит каким буквам? Ну, заключительным буквам имени. Он им не дает раскрываться, им не дает осуществиться, как бы, Вов-Кей. Вов-Кей. Велихиура Тамуга, на первый взгляд, это представляется странным. Вибал за Амалек из Мискавен Лимрет Бей, поскольку об Амалеке мы с вами вот высказались каким образом. Он знает своего господина и намеренно бунтует против него. Рэбе выделяет слово него. И Нейбершн, то есть по отношению ко Всевышнему, из Майтайма, тогда не очень понятно, Алиф, первое. Непонятно вот что. Значит, из этого толкования, которое мы сейчас с вами выслушали, получается, что он противостоит цельности имени. Не имени в целом, вроде он противостоит Богу, просто это начало, которое противопоставлено Богу. И было бы естественным сказать, что он как бы пытается вытолкнуть, пытается помешать раскрытию имени в целом. Юд-Кей, Вов-Кей. Почему речь с точки зрения второго толкования идет именно о нарушении цельности имени или противостоянии вот этим вот последним двум буквам? Бейс. Второе. Индем нигутей в шлейму сашеме, нитей в юд-кей шебашеме, вас искойдем унгехарфун Вов-Кей. Почему Амалек избирает, как бы, если тут есть у него возможность выбирать, именно две последние буквы. Две последние буквы, они ниже, Вов-Кей это ниже, чем Юд-Кей. Если уж он посягает на полноту имени, то почему бы ему не посягать, ну, как бы на основное, на Юд-Кей, а не на Вов-Кей. Третий, последний вопрос. Адраба. А здесь bleibt im Jud Kei, man bleibt der ganzer Schem von Design Schemischen Hokim. На первый взгляд, и мы уже об этом сказали с вами, Jud Kei это тоже цельное имя. То есть это одно из семи нестираемых имен. Есть семь имен, которые стирать запрещает нам стирать в прямом смысле, вот как резинкой стирают что-то, значит, если у нас выскребать, уничтожать, вот как-то устранять написанное имя, запрещает письменная Тора, одно из этих имен — это имя Юд-Кей. С одной стороны, это первые буквы Всевышнего имени Юд-Кей, Вов-Кей, с другой — четырёхбуквенного имени. С другой стороны, это отдельное имя, отдельное цельное имя. Получается, что Амалек пытается нарушить цельность имени. Ну, хорошо, вот эти вот буквы Вов-Кей отсек, если ему удается, он их как там убрал, скрыл, помешал им раскрываться, помешал их воссоединению с буквами Юд-Кей. Но буквы Юд-Кей тоже образуют цельное имя. Чего он добился? Непонятно. Дербюр базы, объяснение по этому поводу. Дипиулис фунди дали тезис фуншема вая эйфаниден. Действие четырех букв имени Авая на евреев. Он визештейн, он зайн бенефежеводом. И то, как эти буквы раскрываются, как эти буквы присутствуют, как эти буквы присутствуют в человеческой душе. Дело в том, что человек идами лейлен бецалмейну, человек как конструкция, как существо, как творение, он создан таким, чтобы быть подобным верху, создан по божественному, значит, замыслу, который подразумевает его соответствие, его сообразие верху. Значит, в нем тоже присутствует божественное имя, в нем тоже вот эти Юд, Кей, Вов, Кей присутствуют как-то. Зайнен Юд, Кей, Хохма, Бина, Сехл. Мы сказали с вами, что Юд, Кей соответствуют аспектам Хохма и Бина. То есть, это в чем различие между первыми двумя буквами и завершающими двумя буквами? В том, что первые две буквы, они связаны с разумом. Это Хохма и Бина. Вов миды шебеле ветейра, гей дибру майса митсвейс. А Вов, Вов Кей, они соответствуют Вов эмоциональным качествам сердца, расположенным в сердце. То есть, это вот то, что мы назвали с вами Зеранпин выше, качество с хеседа поясоид. Это соответствует Торе, эмоциям Торе. Заключительный хей соответствует дибору майса, соответствует речи и действию. То были эмоции, начало разум, потом, значит, Юд-Кей — это разум, Вов — это эмоции, хей — это речь и действие. Они же заповеди, выполняемые в основном речью и действием, в области речи и действия. Икар милхемес амолы киз, эйвдэ минин фун поэл мамаш. И что мы отсюда, как мы можем теперь проинтерпретировать вот это вот заключительное толкование, которое, с которым мы недавно познакомились, насчет Юд-Кей, Вов-Кей, и что Амолек борется именно с Вов-Кей, и вот мы отстаиваем, получается, цельность имени Юд-Кей, Вов-Кей именно в плане присутствие в нем Вов-Кей, то есть Торы и заповеди, то есть эмоции, речи, действия. Основа войны с Амалеком, говорит Ребе, это война за действие, за практику. «Эйф мойхена лейн пхинасум Юд-Кей и зернита зойминагит». Почему? Потому что самому чистому разуму Амалек не противостоит. Разуму, как он стоит отдельно от практики, умствованию, абстрактному умствованию, умствованию, которое не находит своего выхода в практику, Амалек не так уж не особо противостоит. И мартнит азой штагнем дер едея с рибойной. Его не особо интересует, и почему он не противостоит разуму в той форме, в которой разум не нацелен на практику, а потому что его собственный девиз, он не исключает совершенно разума. Он же знает своего господина, и это не мешает ему бунтовать. Так вот, почему он не так сильно заводится, скажем, артнитазой штарк, я бы перевел как заводится, не так сильно заводится по поводу разума, потому что, то есть не так сильно противостоит тому, что человек знает своего господина. Азмейхотну рафарштанд и налейкус. Почему его не так тревожит, что человек обладает знанием божественности? Потому что, ну, в конечном итоге это не мешает никаким образом бунту. С точки зрения его позиции, это бунту не мешает, мервилобер, но чего он хочет, а сдозом золнит поел зайнов мидыши балев, он хочет, чтобы разум, он не влиял на эмоции, расположенные в сердце. Возбрэнгенсу махшова диберу майса пхинес вовкей, хочет сделать так, чтобы разум не влиял на мысли, речи, действия, то есть на область практическую, на ту область в человеке, которая проливается в практику следования Торе и выполнения заповедей. «Ве адраба, демолти мизди мирида, амирида и юма бьёйсер». И более того, когда человек все понимает, помните, вчера по этому поводу разговор у нас был, когда человек все понимает и тем не менее менее бунтует, его бунт, вот он наиболее страшен. «Он досыс мудгаш иным лошен хазал». И это подчеркивается высказанным словами наших мудрецов. «Йоидея срибойнер», вот айдиен рибойнер. То есть сам Амолек, и он хочет, чтобы так было с человеком, как бы, ну, он, это такая абстракция такая, то есть он хочет, это в смысле в нас встроено такое начало, которое нас подталкивает к тому, чтобы в конечном итоге знать своего господина, именно он фундест вегнис камедлим рыбей, несмотря на это бунтовать против него. Вайл ди иди, мготнит кен виркун, кайф мидес ун махшова диберу майса. И вот таким образом может произойти, если знание, оно никак не влияет на мысли, речи, действия. И тогда этот разум, он окажется не только бесполезным, не только бессмысленным, а он окажется вредным. То есть он будет подчеркивать глубину этого бунта, он будет усиливать этот бунт. «Он индем перек фун, и он индем прат фун Амолек». И вот эта вот деталь в биографии Амалека, в характере Амалека, скажем. «Зайн едея срибойный брэнхнит кабола сойл рибойный алкол пони». «Лойдер едия», что вот эта деталь существования Амалека, то, что его знание господина, оно не приводит даже к тому, чтобы, даже к принятию ярма господина, даже к принятию ярма господина, к которому обязывало бы, вроде бы, на первый взгляд, знание о его существовании. «Воскабола сойл из махрех тойру митцес», а именно принятие на себя иго Царства Небес, оно обуславливает последующее выполнение Торы и заповедей. «Он спойлт азас фэлт бы кабола сойл рибойне из избедакус мирида берибейне». Если человек не принимает ярма небес, не принимает на себя в общем плане обязанности служить Всевышнему, то в этом заключен уже на тонком уровне бунт против господина. «Дос давзих едер баворен». Вот этого человек должен предупредить. Он должен каким-то образом обеспечить в себе, внутри себя, то, чтобы у него было, на нем всегда было ярмо Царства Небес, скажем. Чтобы его знание, оно, по крайней мере, обуславливало принятие им ярма Царства Небес. «Вайлн едер даргафуна вейда ведея завая». Потому что на каждом уровне, на каждой ступени служения и постижения Всевышнего, «кензайна норд фаратоус», есть место для ошибки. «Индем иньен ифна кабола сорвы худу». Есть место для ошибки в отношении принятия на себя иго Царства Небес. То есть, поднимаясь на каждый следующий уровень, как ни парадоксально, скажем, в постижении божественности, в понимании того, как устроен мир, как я устроен, в каких взаимоотношениях мир находится с божественностью, поднимаясь на новый уровень, человек попадает в область очередной возможности ошибки. То есть, он попадает в область, когда его знание, оно, не будучи направлено, нацелено на практику, способно обусловить и вот даже ужесточить, как мы сказали с вами выше, ужесточить бунт. То есть у него на каждом новом уровне у человека может возникнуть проблема с кабола соль, с принятием на себя иго Царства Небес. И интересно, что продвижение в интеллектуальном плане этому не только не мешает, но иногда даже вот, повышает опасность этого. То есть разум, не будучи нацелен на практику, он способен привести к проблемам человека. И для того, чтобы он не привел, вот необходимо упоминание об Малике. Зайн. Дермит, ветмен, и фарштейн, вос милхэмэс, амолок, извейнис, фарфоргикумен, бедерах, бесэсхэмэ, мисраэм, форматн, тейра. Отсюда мы поймем, по какой причине война с Амалеком, она произошла именно в такой, ну, достаточно тонкий исторический момент, когда евреи вышли из Египта, с одной стороны, а с другой стороны, еще не добрались до горы Синай. То есть, на промежутке, на пути между выходом из Египта и дарованием Торы. Вибалдас еде, то есть, войн с Амалеком было несколько, вот первая из них, наиболее, наверное, ключевая с точки зрения того, как мы понимаем Амалека, его подход, его характер. Вибалдас еде зах, избавь гоха против, поскольку всякая вещь происходит согласно провидению, то есть обусловлена провидением, измуван, понятно. Аздос гуфа, восмилхэмэ самолэк бегашмэс, понятно, что само по себе то, что война с Амалеком с точки зрения материальной, изгивен койдэ матнтэйр, произошла до дарования Торы. Извайл амолэк берухниус изминагет, поскольку Амалек с точки зрения духовной, вот он противостоит не Ницулозен, да, Доминиан, Вехидуш, Фматнтейра, противостоит именно дарованию Торы, именно тому хидушу, который несет в себе дарование Торы. То есть Амалек не случайно завелся против евреев именно по пути их к дарованию Торы и до дарования Торы, потому что в этом основная его идея. Предотвратить дарование Торы. То есть он хочет помешать дарованию Торы, хочет не допустить реализацию того хидуша, который произошел, который осуществился при даровании Торы. Ну и естественно, Рэбе хочет сказать, насколько я понимаю, естественно, также и в дальнейшем. То есть, противостоя, мешая божественному служению, вот, стремясь привести к бунту, Амолек, естественно, мы больше сейчас говорим о нашем внутреннем Амолеке, он пытается помешать вот этому хидушу дарования Торы в нас раскрыться, в нас сработать. А в чем же заключается хидуш? Дерейту фун матн тейра из хидуш дарования Торы. Аз тойра лой башимаем ги. Основной хидуш дарования Торы, миллион раз мы об этом говорили, Тора не принесла нового знания практически. Да? То есть то, что из Торы надо было знать, вот сама значит, информация, которая нам вроде там дает Тора, которую мы выносим из Торы, сама информация, она была известна. То есть до дарования Торы были праведники, великие, в том числе великие праведники, в том числе праведники, с которыми нам, в общем, на самом деле, если не глупить, то и не сравнить. Мы должны трезво оценивать свои возможности, сказать, что нам с ними и сравниться-то никак. Вроде Аврома, Ицхака и Якова, и они служили Всевышнему вот на основе того знания, которое присутствовало в мире до дарования Торы. И Тора фактически нового знания принципиально не принесла вниз. А что же она принесла? А она принесла вот это вот снятие, помните, недавно как раз мы это толкование цитировали достаточно подробно, снятие преграды, снятие разграничения между верхом и низом. То есть, идея Торы – это то, о чем говорится в самой Торе, «Лой башимаем ги». Не на небесах она, чтобы надо было за нею лезть. Она спустилась вниз, в мир. Высочайшее божественное знание, оно спустилось вниз и стало присутствовать внизу совершенно в другой форме, нежели вот до этого присутствовало. Если присутствовало. А история Лойба Шимаем Ги, то есть основной хидуш дарования Торы, это то, что Тора не на небесах. Зизолнит Блайбен Нор Перухнёс, то есть, что это означает с точки зрения нашей внутренней, вот в рамках, в контексте нашего разговора о внутреннем Амалеке, там, и о том, что там надо, как нам надо себя обезопасить. Это означает, что Тора не имеет права оставаться для нас только в области духовной. В области вот этих вот внутренних наших духовных небес. Но «Ресмуза роб кумен лимато», она должна спуститься вниз, «Лимут бепоэль митсвис маси есть давка», то есть она должна спуститься именно в изучение Торы, практическое изучение Торы, практику выполнения заповедей, в частности, заповеди, которые выполняются на уровне, в частности и в основном, наверное, заповеди, как они выполняются на уровне материального действия, «Ваадраба амайсу ваика». То есть, должна сложиться у нас внутренняя ситуация, которая будет построена на обратном подходе. Не то, что Тора там, значит, будет оставаться на небесах, а наоборот, когда действие станет главным. «Майса уаикер» – действие – это основное. «Воздосес гивентана с амалохим» – в этом заключалась претензия ангелов, которые на грани дарования Торы возмутились, высказали свое возмущение Всевышнему. «Хамуда гнуза хулют на тноры тхо алышумай» – значит, они воспротивились дарованию Торы евреям по достаточно разумной, на первый взгляд, причине. А зачем ты, мол, Всевышний, свою хамуда гнуза, то, что ты называешь своей скрытой драгоценностью, то есть то, что хамуда гнуза имеется в виду, вот помните, как в той метафоре, которую мы обсуждаем с вами, изучая Маймер Боси Легани, у короля есть сокровищница, в которой скопились богатства там, на протяжении поколений его предками, драгоценностей, которые даже никому не видны. Это хамуда гнуза, именно вот захороненные драгоценности, которые никто не то что не мог использовать, а показать их король никому, там, посмотреть на них король никому не разрешал. Так вот, ты берешь свою драгоценность, которая была спрятана именно для твоего личного пользования, для твоего личного любования, и ты в результате отдаешь ее в материальный мир, вот в эту грязь, кидаешь ее, швыряешь ее в эту грязь, передаешь ее людям, которые не способны там следить за собой, и, ну, в духовном плане ходят под себя. Давай лучше, надо бы по-другому сделать, но говорит халашумаем, дай свою славу на небеса, то есть не надо Тору передавать вниз, не надо делать так, чтобы она лойба шумаем не на небесах была, нет, наоборот, именно на небесах пускай будет, а на земле не будет ее. Вибалда стойра из тахлиса рухни своей луи, поскольку Тора является совершенной духовностью, совершенной высотой, вот этой вот возвышенной до крайности вещью, «дар де орд фун тно», местом ее передачи должно быть что? Ну, логично предположить, область духовности, область возвышенности, «зидар гегебнвер налышумайм», она должна была быть передана на небеса, «вос из гехара афилу», то есть, ну, это, ангелы требовали этого, убеждали Всевышнего в том, что надо бы передать ее им. Понятно. «Вос из гехара филофон рухню шебейна мазэ мсэхалуодам». То есть, не надо ее сбрасывать вниз, надо ее передать нам, на небеса, сюда. То есть, в область, которая даже более возвышена, чем небеса в кавычках, внутри существования мира. То есть, внутри, в нашем персональном мире тоже есть область небес и земли. Вот в нас самих небеса – это возвышенность, скажем, интеллекта над материальной какой-то вот такой, над заматериальностью эмоций, а тем более мысли, речи и действия. Так вот, даже не то, что в область разума ее передай, только в область разума, а передай ее на небеса, то есть над вообще материальным существованием, даже над небесами, как они в человеке. Духовностью, как она в этом материальном мире. «Бешаз ми зобер ми ватлда минин фунамолок». Когда мы устраняем... Да, ну, фактически, ангелы голосовали за Амалека. Так и тем самым, да. То есть, они, вот именно они хотели, чтобы Тора не одевалась в материальность мира, не спускалась в материальность мира, не была нацелена на практику. И Всевышний, ну, как мы знаем... отказал им в этом, в удовлетворении их претензий. Тора была передана именно в материальный мир, именно материальным евреям. И вот началась работа. А зачем? Для того, чтобы преобразовать этот мир, потому что Тора это в конечном итоге, можно сказать, в том числе инструмент, который позволяет евреям, дает возможность преобразовать мир. Ну вот, именно так как речь идет о преобразовании с помощью нее мира, то она не может не соприкасаться с практикой. не соприкасаться с материальностью, вот, с мирским и так далее. Так вот, «Беша асмей соберми ватл доминин фунамолок», когда мы устраняем идею Амалека, «Асфун моях верт нимшехен майсы бепоэль», то есть создаем ситуацию, когда из нашего разума Тора спускается в область практического действия. «Эсэс дошлеймус ашем эйф эйх вовкей», то есть достигается полнота имени Всевышнего, приобретаются именем и заключительные две буквы «вов», «кей», которые соответствовали, как вы помните, Торе и заповедям. «Кенмен дернох ми ватлы зайн тайнеса малохим», мы можем после этого устранить, снять и вот эту претензию ангелов. «Но гойт хала шумаим», «помести славу свою на небеса», именно «у нас вэрт гигэбн тойра долли мата», и Тора передается вниз. «Досы заихми вайр гойдела инин фун схира самолик», то есть тогда становится понятно, когда мы устраняем этого Амалека внутреннего, тогда становится понятно, то есть, ну, реализуется то, с целью чего Тора была спущена вниз. Если я правильно понял этот оборот. «Досы заихми вайр гойдела инин фун схира самолик», это объясняет также величие идеи поминания Амалека. «Вос из Нохмер Негеа Видя Андре Схирис Каналсом Саиф Алиф», которое, поминание Амалека, которое получается более общей идеей, более сильной идеей, такой ключевой идеей по отношению к другим схирис, к другим поминаниям. Это в первом уроке мы с вами озвучивали эту идею, там шести поминаний и того, что с точки зрения поставленных там нами вопросов, получалось, что упоминание деяния Амалека есть какое-то вот превосходство, какое-то преимущество перед всеми другими упоминаниями, несмотря на то, что на первый взгляд предположимо обратное. «Валсхирес Амалеки за Акдома ватнайцу клоу заиненшу бафунсина затейра». Почему же упоминание об Амалеке вот так вот вылезает вперед? То есть... обладает, по всей видимости, в чем заключается его превосходство, потому что поминание Амалека представляет собой прелюдию и условия возможности осуществления вообще самой идеи вот, передачи Торы. «Но хейдер аидне нем Тор», еще до того, как еврей получает Тору, «музба им зайн битла Амалек», он должен еще до этого Амалека уничтожить. Точно так же, как евреи, они вышли из Египта, и сразу, когда они вышли из Египта, помните, там, при выведении тобой этого народа из Египта, будут служить Богу на этой горе. Мы этот стих все время объясняем, как заданность дарования Торы еще с момента до выхода, еще когда Всевышний договаривался с Моше Рабейну о выведении евреев из Египта, уже... дарование Торы подразумевалось этим шагом. То есть, когда евреи выйдут из Египта, они выйдут не просто так, а они сразу будут нацелены на дарование Торы, будут двигаться из Египта непосредственно к дарованию Торы, горе Синай. Так вот, когда евреи вышли из Египта, они сразу направились к горе Синай, а кто встал на их пути, стал Амалек. Для того, чтобы получить Тору, они еще не получили Тору, когда вышли из Египта. Они еще, в общем, на самом деле даже не оформились как народ. Избрание еврейского народа, оно раскрылось именно при даровании Торы. Но, тем не менее, вот для того, чтобы добраться до горы Синай и стать народом, фактически, то есть, вернее, ну вот, народом-то они стали номинально, их было много, и они отличались от других народов языком, именами, одеждами. Даже в Египте, но, тем не менее, их избрание, оно раскрылось только на горе Синай, избрание их Всевышним. Вот для того, чтобы добраться до этого момента и получить Тору, для этого необходимо было вначале устранить с пути, согнать Амалека, устранить Амалека, который встал на их пути к Торе. По определенным причинам, даже с точки зрения простого смысла, Раши это приводит, если я не ошибаюсь, именно божественная воля заключалась в том, чтобы Амалек не был доуничтожен. То есть, вот, там, можем сказать, к сожалению, на самом деле, что-то к сожалению, так Всевышнему потребовалось, так ему захотелось. В этом была определенная интрига, которая позволяла вот дальнейшую дальнейшее развитие событий в рамках этого грандиозного проекта сотворения мира и вот создания жилища Всевышнему в Нижних, необходимо было, чтобы Амалек не был уничтожен тогда целиком и полностью, но окончательно и безоговорочно. Была оставлена часть Амалека на развод, и даже потом, когда король Шауль тоже воевал с Амалеком, тоже Амалек не был доуничтожен. Опять же, к сожалению, это ашгоха протис, божественная воля таким образом постановила, что Амалек не был доуничтожен и вот опять пророс и размножился. Так вот, но тем не менее, в той мере, в которой Амалек мешал дарованию Торы, необходимо было его устранить. Так вот, еще до того, что мы отсюда учим, если мы говорим о нашем еврейском служении, а еврейское служение – это выполнение Торы, вне Торы служение, в общем, отсутствует. Не служим Всевышнему, как наши праотцы. Мы от них происходим, нам есть от них много чему поучиться, но, тем не менее, наше служение построено именно на получении принятии Торы. Так вот, еще до принятия Торы, то есть обуславливая всю совокупность служения, должна быть произведена процедура устранения Амалека. Ну, если первое поколение выходцев из Египта устраняли Амалека физически, вот они просто вступили с ним в войну, в схватку, им надо было устранить Амалека, который стоял на их пути снаружи, внешнего Амалека физического, то для нас это устранение Амалека внутреннего, скажем, большей частью. Это устранение Амалека, оно является тем шагом, который позволяет, обуславливает полноту служения. Музбаим зайн битль Амалек. Еще до того, как евреи получают Тору, в нем должно произойти устранение Амалека. Воздерлоснит диамшохов мохин инмидейс умайса. То есть устранение того начала по существу, вот как мы сегодня разобрались на сегодняшнем уроке, которое мешает привлечению разума в область эмоций и действия. Ундур кию митсва схирас амолок безмана голос. И благодаря уничтожению благодаря выполнению заповеди поминания об Амалеке во времена изгнания. Возмывателя амолок шабенефежоодан, которая, в смысле поминания, которая устраняет Амалека, заключенного в душе человека. Измами заразуми майер азми золкен микаймза мисас михия самолы кипшуты. Это подгоняет и поторапливает приближающуюся возможность осуществить заповедь стирания Амалека по простому смыслу боилем кулию вегашмиус во всем мире в целом на материальном уровне. Азвэдзэн дэриньен фун мемину амелых малка мишихо. То есть приближает те времена, когда будет назначен король Машиах, имеется в виду уничтожение, стирание памяти об Амалеке, оно подразумевает в начале назначение короля, присутствие короля в народе. Так вот, произойдет назначение короля Малка Мишихо, Восрветми Варзайн, Вереза Амолек, который прояснит для нас, кто же является Амалеком. После этого будет воевать войны Всевышнего, согласно признакам Машиаха, который дает формулировать Рамбам. Койл милхем милхома лашем беамолек, включая войну Богу с Амалеком, из стиха, это цитата, фрагмент стиха, который мы приводили выше, что Всевышний поднимает свою руку к своему престолу, что у него война с Амалеком продолжается с поколения в поколение. «Милхемес Амолек вейнацах» будет вести войну с Амалеком и победит, это цитата из Рамбама опять. «Ун дернох», а после этого «ветер боиндем бейс амигдеш ашлиши бемгеру вемейну мамаши». После этого, в свою очередь, война с Амалеком, назначение короля необходимо для того, чтобы воевать с Амалеком, а война с Амалеком является победой, вернее, в войне с Амалеком, устранение Амалека стирание его полностью, как Рэбе выше сказал, именно вот в материальном мире стирание материального истребления материального амалека полностью. Но опять же, добавим от себя, что оно возможно и даже, наверное, скорее. Мне кажется, что у Рэбе есть даже отдельное рассуждение на тему того, что в той форме, в которой события развиваются на данный момент, как история пошла, скорее это будет не истребление физическое, а переворачивание, превращение амалека, не возвращение, а, как сказать, его освящение амалека. Как, знаете, мы берем чува, как в области чувы высочайшей, которая даже умышленные преступления превращает в заслуги, а Малек, он возвысится до уровня великой святости, но это в данном случае не играет большой роли. Для нас все равно это будет истребление Малека, только вот таким вот интересным образом. Так вот, истребление Малека, окончательное истребление Малека, в свою очередь, служит необходимым условием для строительства третьего храма вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.